Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем из послания к римлянам апостола Павла, 7 глава с 19 до конца главы, по 25 стихи. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону уже моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью – закону греха. Аминь». Всегда, когда читаешь этот стих, эти стихи апостола Павла, то как будто видишь человека, подошедшего к зеркалу. Как будто видно то, что он вскрывает свои недостатки, видя их, как мы видим лицо перед своим зеркалом и видим на нем какие-то пятна, какие-то недостатки, и пытаемся как-то их устранить, что-то у нас получается. И вот в этом месте, прочитанном месте Священного Писания, мне кажется, что апостол Павел смог сделать то, что немногие из нас вообще, в принципе, хотят делать. То есть вскрыть свои недостатки, более того, что их вскрыть, но и публично заявить о них всякому. Он это написал. Он написал это так искусно, подробно, что, знаете, и добавить к этому нечего. Потому что видно, что здесь он раскрывает с искусством опытного человека всю свою внутреннюю жизнь. Он разобрался вот в этих внутренних законах, которые во внутреннем человеке работают, да еще так работают, что он говорит: «Я не знаю даже, что с этим делать». Я не знаю, что с этим делать. И мы видим, что действительно для апостола Павла есть вот это обычное человеческое положение. Обычное человеческое положение, свойственное всем людям. Абсолютно всем это свойственно. И мы видим, что он нисколько этого не приукрашивает. Не пытается как-то сгладить эти углы, не пытается как-то это по-другому объяснить или сказать иными словами, чтобы это не было так как-то обидно или больно, даже за самого себя. Но он открыто, откровенно говорит об этих вот законах плоти, законах того, что, как он здесь пишет, понимает он, что такое добро, понимает. У него есть способность, как у каждого из нас, видеть добро, знать, что такое добро, но есть неспособность делать это. И он как бы, знаете, останавливается, и вот это заключение: бедный я человек, бедный я человек. И вот я думал об этом очень всегда много и долго, но вчерашняя наша встреча с братьями, знаете, она как бы подвела итог вот этим моим мыслям, потому что вчера мы допоздна засиделись в церкви, у нас была расширенная братская встреча, где мы обсуждали такую тему: почему есть убыль членов церкви, почему вот у нас вот это вот линия вниз по количеству членов церкви, то растет, то останавливается, потом опять вниз двигается. Опять двигается вниз, и мы не знаем, куда она пойдет дальше ниже. И мы, знаете, начали искать причины. Мы начали искать причины и их начали писать. Вот как апостол Павел пишет, вот нахожу этот закон, и вот мы начали искать эти причины как закон. Что происходит? Что происходит? Какие есть на то духовные причины? И вот, знаете, посыпался этот список духовных причин. И рядышком колоночка «Иные причины». И вот так по соотношению написанному слева и справа мы увидели, что духовных причин, ой, как много. Почти две трети из того, что мы написали, мы отложили в сторону духовных причин. И вот тогда начинаем думать, что с этим делать. Что с этим делать? И вот давайте все-таки посмотрим, что чувствовал апостол Павел, когда он видел свое положение, когда он об этом писал. Ну вот что мы чувствуем? Я думаю, что мы все чувствуем свою раздвоенность некоторую. То есть мы становимся, даже не становимся, а являемся раздвоенной личностью. То есть мы как будто вот пополам нас покрасили в один цвет и в другой цвет. С одной стороны, мы видим, что у нас есть желание добра и желаем его делать, но с другой стороны, мы видим, какое есть противоборство этому доброму. Противоборство серьезное, очень трудное. И хочешь ты или не хочешь, но что-то тебя тянет в одну сторону, и тут же направление меняется в другую. Ты как будто разрываешься на два направления. Хочешь делать? Есть у тебя способность сделать доброе? Есть, хочу. Но есть и неспособность какая-то сделать это. Что с этим делать? Что с этим делать? И мы понимаем, что вот это чувство, которое у апостола Павла, наверное, выражено вот в этих немногочисленных словах, это чувство сокрушения. Это чувство внутреннего сокрушения, потому что вот это слово «о, бедный я человек», что это еще, скажите мне, как не сокрушение? Он подводит итог. Бедный я человек, он сокрушается. Ему тяжело и больно от того, что вот именно так, как есть. И вот я хотел бы, чтобы вы почувствовали здесь не только боль апостола Павла, но и почувствовали, вот как качается этот маятник. Можно ли изменить положение вещей? Можно или нет? Мы видим, что для апостола Павла является важным, во-первых, признать вот этот факт. Признать этот факт, который мы с вами читаем в этих стихах. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Братья и сестры, тогда, когда мы начинаем признавать того, что мы не хотели бы даже в себе иногда и вслух произносить, что мы в себе находим, это вот первый шаг к тому, чтобы это как-то постараться изжить из своей жизни. Потому что если мы говорим, у меня все нормально, и Господь мне поможет, и на одной ножке, знаете, как дети прыгают, и дальше по жизни двигаемся, конечно, мы не признаем своих недостатков тогда, и мы не знаем, что будет дальше. Ну, раз у тебя все нормально, ну и давай, двигайся дальше. Но вот пример апостола Павла – это пример человека, который попытался разобраться и в себе самом, и увидел эту проблему чуть шире. Потому что эта проблема, братья и сестры, к сожалению, она сегодня на каждом из нас. На каждом из нас, потому что каждый из нас называет себя христианином. Давайте посмотрим на секунду на то, как вообще сегодня мир на нас смотрит, на христиан. Потому что, что бы мы ни делали, что бы мы ни делали, как бы мы ни жили, как бы мы ни называли себя христианами, так или иначе, но о нас мир судит в принципе, что такое христианство. Что такое христианство? И, конечно же, можно говорить о каких-то возвышенных, прекрасных произведениях и искусства, и архитектуры, и литературы, и прочего еще чего-то такого красивого, что, знаете, даже нам, нашим храмам можно хвалиться, правда? Вот красиво у нас здесь. Здесь собираются христиане. И вот мы вчера отметили это в бренд, поставили слово «бренд». Это вот наш храм, наш орган. Мы об этом проговорили и видим, что люди идут даже на это. Братья и сестры, но это проходит. На это посмотрел, послушал, и остаешься ты, входящий сюда, один на один с этим человеком. И тогда, братья и сестры, знаете, что может случиться? Может случиться, что мы можем послужить преткновением для того человека, который пришел. Он увидит в нас нечто особое. И вот это особое сложится как впечатление о людях, которые называют себя христианами, братья и сестры, но, к сожалению, могут заслонить христианство. А вот заслонить, чем мы можем, это вот как раз вот даже когда мы сделаем то, что мы не хотели бы делать. Мы видим доброе, но не способны сделать это доброе. Нахожу в себе даже закон. Хочу сделать это доброе. У меня есть желание, глубокое желание не делать этого, не говорить этого. И вдруг на тебе. Я это сделал, я это сказал. И что мне с этим делать? Но когда одно дело, мы пытаемся разобраться сами с собой в этой причине, в этой проблеме. А другое дело, когда пришел человек, захотел здесь остаться, и вот тут мы поднимаем эту проблему убыли. Вроде бы он пришел, вроде бы он услышал здесь то, что его души коснулось, и мы рассмотрели признаки того, как Бог сегодня собирает людей в церковь. Мы увидели, услышали, и вы сами знаете, как Бог что-то делает с теми, кто сюда приходит. По различным обстоятельствам приходят сюда люди, но, братья и сестры, так или иначе, они останутся лицом к лицу, как я уже сказал, с нами. С нами. И тогда они должны увидеть в нас кого? Только Христа. Только Христа. Потому что иначе ничего не получается. И мы понимаем, что о христианстве судят по христианам. И вот какой век сегодня мы его, как мы можем вообще в принципе назвать? Знаете, это век маловерия. Потому что во что люди верят? Каждый человек во что-то верит. Но вот верить в истину, так или иначе рассмотреть эту истину, вы письмо читаемое, это вот о нас. Увидеть эту истину в каждом из нас, вот эта задача. Вот эта задача. И вот кто-кто, а вот апостол Павел сокрушался, когда находил в себе этот недостаток и подчеркивал это в себе и говорил, что бедный я человек. Хочу это сделать, но ничего не могу. Но ничего не могу. Конечно же, это совсем, может быть, до конца не так. Потому что для одной стороны людей есть даже не просто поведение, а есть некое осуждение. Потому что вот своим поведением, знаете, мы как бы, как Слово Божие говорит, соблазняем малых сих. Знаете? То есть еще горе тем, через которых приходят эти соблазны. То есть, получается, человек с открытым сердцем здесь, сегодня, может быть. И вдруг вот эти вот соблазны. Кто-то осудил кого-то, кто-то крикнул что-то даже, кто-то сделал что-то не так. И вот тогда человек говорит, ну, они как все, знаете. Они как все, у них все эти недостатки, все эти проблемы. Вот. Я не знаю, как и чем они отличаются от других. Я сам такой же. И человек может не рассмотреть Христа, может не увидеть, потому что мы тогда вот этими проблемами своего внутреннего человека заслоняем чистоту и истину Евангелия, о котором мы дрожим и которую мы читаем. Знаете, прежде всего, вот как я уже сказал, мы этого не скрываем. Мы этого не скрываем, как и апостол Павел этого не скрывал. Он открыл эту проблему, он ее вскрыл, он вскрыл свою душу. И сказал, смотрите, что у меня в сердце, какая беда и проблема. Не думайте, что только у вас это и у меня, у апостола Христова. Это у меня тоже есть. И слава Господу, что вот когда человек уже понимает, что это проблема, когда он понимает, что он переживает вот этот кризис, который коснулся его лично, в этот момент что-то происходит. В этот момент обязательно что-то происходит, потому что, знаете, вот такая боль, которую апостол Павел раскрывает в этих словах, здесь не скроешь ее, здесь как будто это его сотрясает, он не знает даже, что с этим делать, он говорит просто, вот как он сказал, бедный я человек. Ну, вот расписывается в своем неспособности что-то сделать с этим дальше. Братья и сестры, то на арену вот этого поведения человека выходит тот, кто говорит, что мы не одни. Что тот, кто знает наш внутренний мир. Тот, кто осуществит в жизни то, что мы не знаем, как даже сделать, как к этому подойти. И вот почему, братья и сестры. Потому что мы знаем, что Христос в этом не виноват, правда? И христианство в этом не виновато, правда? Что мы такие слабые. Что мы не знаем, что с этими проблемами делать. Не виноват же в этом Христос, правда, братья и сестры? Никогда мы не скажем, что это потому, что вот у нас что-то не получается, такое плохое христианство. Нет. Есть недосягаемая вершина святости. Есть образ предельной чистоты и красоты. Это образ Христа. И я вспоминаю один интересный рассказ, когда гид один подвел к дворцу королевы в Англии, в Лондоне, значит, подвел группу туристов и говорит, вот здесь они путешествовали по Лондону, посмотрели всякие исторические места, все очень удивлялись, сколько этому лет, как красивая эта архитектура, рассказы были очень длинные за то, что происходило вокруг этих мест. И вот они подошли к где-то в середине экскурсии к дворцу. И знаете, все туристы были рады, что, скорее всего, дальше они пойдут туда, вот в этот дворец, им что-то там покажут, расскажут. Но гид остановил всякого, думающего об этом, и сказал: «А туда вас я провести не могу. Туда нужно особое приглашение. У вас его нет, и у меня его нет». Вот, братья и сестры, знаете, для нас с вами есть вот эта важная работа гида. Гида, когда мы каждый можем подвести людей ко Христу. Мы можем подвести людей ко Христу и дальше сказать: делай свой шаг, делай следующий свой выбор для того, чтобы уже изучать не меня, не нашу церковь, но Христа. Но Христа. И тогда, братья и сестры, тогда вот начинается новая жизнь. И мы понимаем, что вот это слово свидетельство, когда мы уже не говорим о каких-то недостатках, неудачах христианства, связанных или в историческом экскурсе в прошлое, или даже сегодняшнем, потому что правители европейских стран однажды заявляли: у нас не стало больше жителей иной религии, у нас просто стало меньше христиан. И она была права, Ангела Меркель, она так и сказала. То есть сокращается понимание, в принципе, жизни христианина. Что она для него сегодня значит, эта жизнь? Что она для него значит, эта жизнь христианина в Европе, братья и сестры? Когда он зажат в таких вот тисках неверия, маловерия, проблем, когда ломается вообще общее представление о создании семьи, о ее развитии и так далее, и так далее. Что он просто находится в меньшинстве. И он ничего уже не может сделать. Он ничего уже не может сделать. Тем более, если они сказали, вот в 2000 году мы были в Амстердаме, и нам привели статистику, что более 2000 храмов закрылось. Закрылось. Они не знают, что с этим делать. Они не могут наполнить людей храмами, храмы людьми, потому что не знают, как людей даже сюда просто позвать. Уже нет интереса к живому, интереса к тому вечному, ценному, что связано с душой. И они теряются. И они теряются. Они готовы делать что-то доброе, но они не способны. Потому что этот мир окружил их, зажал их, знаете, и поработил их вот этими проблемами, которые они не в состоянии как-то разрешить. Они не могут это сделать. Не могут это сделать. Но давайте вернемся к нашему тексту. Мы уже проговорили с вами о том, что вот та неудача, которая приходит в жизни христианина, связанная с его личностью, это не неудача Бога. Это не неудача самого христианства, братья и сестры. И мы понимаем, что есть некая богочеловеческая жизнь, которая взаимодействует непосредственно с божеством. То есть так или иначе, в христианине всегда можно увидеть, что он взаимодействует с Богом, что он что-то делает для Бога, что он стремится делать это так, как для Бога, а не для человеков. И вот это изюминка, братья и сестры. Это важная изюминка, которая сохраняет нас вот в этом ореоле, знаете, не побоюсь этого слова, святых людей. Святых людей. Потому что, когда ты останавливаешься в окружении этих людей, мирских людей, и говоришь: мне надо помолиться, затихают люди. Затихают люди. Они чувствуют, что у тебя проброшен какой-то внутренний мостик к чему-то такому вечному, чего у них нет, чего они не знают, как выстроить. Но они это видят в тебе. И поэтому идут за советом, тихонечко спрашивают, аккуратничают в этом вопросе, так это или не так, спросят, что это за праздник, что это за жизнь такая, а надо ли это делать, а не надо это делать, почему. И вот тогда, братья и сестры, мы можем выстраивать вот этот мостик даже здесь, в церкви. Даже здесь, в церкви. Потому что мы понимаем, что церковь – это сам Христос. Знаете, Он создал этот удивительный инструмент, церковь, как Дом Божий, как Дом молитвы. И мы знаем, что за этим стоит. Когда Слово Божие нам говорит: врата ада не одолеют ее. Что бы ни происходило вокруг, братья и сестры, мы знаем, что будет церковь на земле до пришествия Господа, и врата ада ее не одолеют. И вот мы смотрим тогда на себя, на тех, кто наполняет этот Дом Божий, на тех, кто стремится к поиску и познанию истины, Божьей любви, Божьих откровений ищет и жаждет, душа такая, приходя сюда в том числе. И мы понимаем, что есть некая благодать. Благодать Духа Святого, как отпечаток, лежащий на каждом из нас. Независимо от того, имеем мы какое-то количество недостатков, больше, меньше, есть они и будут у каждого из нас. Апостол Павел открытым текстом это все признавал, видя в себе это, когда писал эти слова. Так вот, братья и сестры, я бы хотел сказать о том творческом движении души вверх, которое у каждого из нас есть. Потому что я верю, что никто из нас не останавливается на достигнутом. Я верю, что для каждого из нас это не случайное событие, даже когда мы здесь сегодня находимся. Это не случайное событие, потому что кто-то сделал полшага, кто-то сделал шаг, кто-то сделал еще меньше, но поспешил сюда, чтобы оказаться здесь и попасть под эту благодать Духа Святого и подумать о том, что Бог через меня что-то будет делать и сегодня, и дальше для себя. И тогда мы видим, что вот эта внутренняя постоянная борьба между божественным и человеческим, так или иначе, она останется. Она останется, потому что ничего мы не можем со своей плотью сделать. Есть желание вот это плотское. Плоть желает противного духу, а дух желает противного Богу. То есть постоянная вот эта борьба на фоне нашего сердца, вот, и мы знаем, что это извечная борьба. Это извечная борьба. И с этим что-то сделать очень и очень сложно. Но делать что-то надо. Делать что-то надо. И вот тогда мы открываем Слово Божие, Священное Писание, и видим, что только христианство, только через христианство, только через Слово Божие мы можем рассмотреть даже о своем высшем происхождении себя как человека. Мы видим, что только человеку Бог открывается до конца в своей любви. Мы видим, что только через эти божественные откровения Его Слова, братья и сестры, мы начинаем разбираться потихонечку, мало-помалу, в целях нашей с вами жизни. Можем и должны мы это делать. Потому что если ты молишься, если ты читаешь Слово Божие, братья и сестры, кто всегда рядом с тобою? У кого-то рядом родители, у кого-то рядом никого. Но никого не бывает, братья и сестры. Потому что рядом всегда будет тот, кто это написал. Будет и оставаться тот, кто слышит твою и молитву, потому что ты ее несешь туда, своим сердцем к небу. Ты понимаешь, что только ему, небу, нужна эта молитва. Человек может услышать тебя, рядом стоящий, аминь сказать. Может не услышать, может где-то в своих проблемах находиться. Но небо, братья и сестры, не пропускает ни одной молитвы. И поэтому мы ждем ответа. Поэтому мы знаем, что Господь в свое время пошлет ответ. Конечно, не всегда тот, который мы хотели бы получить, может так быть и бывает чаще даже. Но, братья и сестры, нам требуется произнести слова молитвы. Открывайте свои желания пред Богом. Открывайте, нам Слово Божие говорит. А вот дальше уже работает сам Бог над этими произнесенными нашими с вами желаниями. И вот я хотел бы, чтобы мы увидели, братья и сестры, как мы можем, как христиане, оставаться заметными. Не только в плохом. Не только тогда, когда мы, как я уже с самого начала говорил, можем как-то испортить образ христианина, как-то, знаете, смазать его, как-то, знаете, огорчить других, когда мы поступаем неверно, как христиане. Но, братья и сестры, давайте и произнесем вот эти важные слова, когда нас замечают, как христиан. Ничего не бывает другого, братья и сестры, что мы свою любовь к Богу можем подчеркнуть только вот этим поступком, любовью к ближнему. Но нет другого, более ничего. Любите Бога? Поднимите руку, что вы любите Бога. А любим мы ближнего, а всякого ближнего мы любим. Или мы начинаем думать о том, что этот достоин моей любви, а этот недостоин. Или мы начинаем рассуждать о том, кто больше достоин моего внимания к нему, кто меньше, братья и сестры. И тогда, знаете, вот появляется вот эта смазанность, появляется вот тогда вот это вот колебание. Кто-то больше, кто-то меньше, кого-то больше, кого-то меньше. Кто-то замечает человека, зашедшего сюда в плохой одежде, а кто-то наоборот скажет: не бойся, заходи, проходи. Ты здесь нужен Господу. Бог тебе что-то хочет сегодня здесь открыть и сказать. И мы тогда протянем руку, какую руку? Руку божественной любви к этому человеку. И вот Слово Божие, тогда Иоанн, первое послание Иоанна, 4 глава, помогает нам увидеть эту любовь к Богу, когда мы говорим, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Мы знаем, что только Христос имел удивительное строение. Он был Бога-человек. Он был Бога-человек. И поэтому все известное нам в переживаниях, в страданиях, в боли, в радостях, конечно, было известно и Ему, братья и сестры. Но мы видим, что Он смог соединить так, как никто никогда это не соединит. То есть Он, скажем так, человечность Бога соединил с божественностью человека. Вот это стало единым во Христе. И для нас это очень трудно понять, потому что мы знаем, что этого мы никогда не достигнем. Этого мы никогда не достигнем, потому что наша плоть, это вот, знаете, как вот этот мешок с грузом, который носил пилигрим, если вы читали «Путешествие пилигрима», всегда на своей спине и не знал, что с этим делать, с этими камнями, этих проблем, этих грехов, которые тянули всегда его назад. Тянули и будут тянуть нас проблемы, которые мы сами себе создаем, а потом героически с ними боремся, когда уже наделали тех или иных ошибок. Но мне бы хотелось бы, знаете, немножко вернуться вот сегодня, опять в наше время. Потому что мы знаем, что очень часто вот истину мы воспринимаем как-то частями. Знаете, с одной стороны, нам что-то понятно, но с другой стороны, делается какой-то поворот в нашей прямой линии, и мы начинаем спотыкаться. Вот вроде все понятно, читаешь Слово Божие, открываешь его для себя, но здесь какой-то случай, и ты споткнулся, знаете, вот как на повороте, бывает, не рассчитал скоростью. И вот уверенный в себе человек может оступиться, может опять сделать какой-то поступок, над которым будет просто потом сожалеть. Ну что делать? Ну что с этим делать? И вот если прийти в наше время, если увидеть, что сегодня христианство куда-то далеко ушло от истины, где-то там, слава Богу, может быть, не так сильно у нас сегодня здесь, вот, то очень часто могут о христианстве подумать, что оно либо уснуло, либо уже не востребовано. Я вчера читал в новостях об одном ученом, который предложил всему ученому миру отказаться от идеи Бога. И он пытается это доказать на уровне физики обыкновенной, на уровне физики волновой, квантовой. Как только он не пытается это доказать, что ну нету этой идеи Бога. И вот хочется, конечно, с ним подискутировать, с таким человеком, который пытается ввести сегодня весь научный мир туда, где наука сегодня говорит такими словами. Если мы начинаем измерять то, что мы измеряем, то мы начинаем вносить своими приборами искажения в то, что мы измеряем. Получается, своим умишком, своим умом человек, когда он не может что-то понять, но пытается достичь это пониманием, он уже вносит искажения. Он уже вносит шумы, знаете, своего внутреннего мировоззрения в ту истину, которую он даже до конца не может ни принять, ни понять, ни объяснить. И вот что с такими людьми делать в наше время? Что с ними делать, если они пытаются, вот в принципе, отказаться от этой идеи христианства? Наверное, у них это получится. Наверное, у них это получится. И не последний этот человек, который будет доказывать то, что нельзя доказать. То, что нельзя доказать, хотя бы по той простой аксиоме, что Бога никто никогда не видел. Вот. И, конечно же, какие бы измерения мы ни прилагали к этой теме, братья и сестры, все равно мы признаем, что Бог всегда будет через христианина что-то делать на этой земле. Что-то делать на этой земле. А христиане говорят так, их мало, но на них мир держится. Вот. И когда ты слышишь эти слова, знаете, чувствуешь, что ты что-то должен делать. Ты должен что-то делать в этом мире, несмотря на все промахи, несмотря на свои неудачи, которые так или иначе ты в себе всегда будешь открывать. Они всегда у нас есть. И эта сущность, она будет жива, потому что мы не знаем, как бороться иногда просто с любыми соблазнами греха. Мы не знаем. Мы теряемся, потому что сначала одно искушение, испытание, потом другое, и каждый раз надо быть экспертом, это победить, а уже тут еще что-то вылазит из твоего внутреннего мира, и ты тоже думаешь, как с этим бороться, но тебе ведь что-то еще не нужно делать, как христианину. И тогда, братья и сестры, в этой ситуации мы понимаем, что причина была и останется вот в этом первородстве греха Адама. Знаете, то есть нужно все-таки докопаться до истины, нужно все-таки посмотреть в корень, «зри в корень», помните это выражение? Мне очень нравится оно. И вот, братья и сестры, посмотрим на одну минуту. Вот есть эта первородность греха Адама? Есть. И вот это, как знаете, как вот этот ген, он всегда в нас есть, человеческий ген греха. И он сидит, он, может быть, спит. Но, братья и сестры, возникают какие-то обстоятельства, что-то его будет, и тогда вот это первородство этого Адамова греха, братья и сестры, начинает развиваться. Начинает развиваться, и куда оно приведет, мы не знаем. Но мы можем только почувствовать, что вот все это, оно всегда нас может только ослабить. Только ослабить. И тогда мы подводим итог. Знаете какой? Очень простой. Невозможное человеку, возможно Богу. Возможно Богу. Поэтому мы не должны забывать о том, что в этой ситуации, братья и сестры, для апостола Павла был иной вывод. Не тот, который мы, может быть, сейчас, как исправление положения вещей, можем сами как-то заключить. Мы прочитаем то, что написал апостол Павел. А написал он это очень просто. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу, братья и сестры. Получается, все свои недостатки, все свои проблемы мы умножаем на ноль. Знаете, мы перечеркиваем их, потому что мы знаем, что в нашей жизни был и останется Христос. И тогда мы можем сказать, вот вместе с апостолом Павлом, вот эти замечательные слова, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И слава Господу, братья и сестры, что тогда, когда мы знаем Христа, мы можем делать то, что мы должны делать, когда мы знаем Христа. И я знаю, что Господь Иисус Христос не напрасно и с нами сегодня беседует, потому что так или иначе нам нужно заглянуть в себя внутрь, нужно понять, где мы стоим, на чем мы стоим, и сказать: «Господи, благодарю Тебя, что вижу я, кто я есть, но Ты со мною, поэтому в Тебе я могу все».